Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это не прямой эфир, к сожалению, на Пермском эхе. Программа «Бизнес-ланч». Меня зовут Артем Жаворонков. Почему не прямой? Ну, потому что так сложилось исторически. Наш сегодняшний гость, к сожалению, тогда, когда прямой эфир, быть у нас на нем не может. Но мы по следам прошлой нашей встречи и прошлого нашего разговора сегодня пойдем, не буду таить, Мария Николаевна Боронина у нас в гостях, нотариус Пермского городского нотариального округа. Если помните, в одной из наших последних передач мы говорили о защите участников корпоративных отношений различного формата, защите их интересов со стороны нотариуса. То, какие услуги могут оказать им нотариусы по защите их прав. Сегодня, собственно, мы так и сформулировали после нашего последнего эфира. Давайте поздороваемся вначале.
Да, день добрый.
Заговорился. Мы просто очень много тех вещей, которые проговорили в нашей позапрошлой программе, сегодня проговорим вновь, потому что достаточно много откликов было от наших слушателей, и писали, и задавали вопросы, и вам после нашего эфира задавали вопросы, поэтому мы решили, что и сегодняшнюю нашу тему сформулируем как защиту участников корпоративных отношений, ну, на примере, наверное, удостоверения решения органов управления юридического лица. Сложная формулировка, кровоточащая за собой, на самом деле, достаточно простые действия, которые юридические лица проводят достаточно часто.
Ну, некоторые чуть ли не ежедневно собираются по разным поводам. Название, да, действительно, оно несколько сложновато введено, скажем так, не совсем адекватный перевод с немецкого. Да, у нас любят сейчас законодатели германское право, и поскольку оттуда переводили, немножко утяжелили эту формулировку.
Сперли?
Ну, не совсем сперли, ну, не будем уж так про нашего законодателя говорить, но позаимствовали. У нас сейчас много молодых и ретивых разработчиков законопроектов, которые очень хорошо владеют немецким, очень любят европейское, в том, в частности, немецкое право. И вот этот институт, он перекочевал к нам оттуда. Нотариат наш российский, он входит в единую систему латинского нотариата, поэтому нам это, в принципе, близко. И поэтому так же, как и в Германии, Голландии, Австрии, Швейцарии, вот как мы обсуждали с вами в прошлый раз, именно нотариусов поставили на защиту интересов как участников оборота, так и государства от некоторых злоупотреблений на уровне корпоративных отношений. Ну, мы с вами достаточно подробно обсуждали, почему это было введено. И сейчас бы хотелось сделать больше акцента на том, чем нотариус еще может помочь в проведении данных процедур.
То есть фактически мы сейчас обсудим, как это можно сделать, обсудим механизмы.
Ну да, наверное, об этом будет... Ну, об этом было много вопросов. То есть, что это явление появилось, люди уже знают. О том, для чего это нужно, мы с вами обсудили в прошлый раз.
Актуализировали.
Да. А сейчас немножко поподробнее поговорим, как в разных, в тех или иных ситуациях нотариус может помочь участникам оборота при проведении этих собраний, при фиксации решений, которые приняты на этих собраниях. Ну и что это дает как государству, так и участникам оборота, так и участникам самих вот этих корпораций.
Ну вот давайте с этого и начнем. Какую же все-таки помощь нотариус может оказать при созыве собрания? Мы говорили о его присутствии на самом собрании, а сейчас, я так понимаю, речь идет о подготовительных мероприятиях, и есть много примеров, когда, собственно, сам созыв является камнем преткновения, созвать собрание невозможно по причине препятствия этому одного из, ну, скажем, собственников юридического.
Ну, ситуации здесь могут быть разные. Во-первых, у нас и в законе об акционерных обществах, и в законе об обществах с ограниченной ответственностью, ну и плюс сейчас введено общее правило для всех юридических лиц в Гражданском кодексе, каким образом должно собрание созываться, что должно быть указано в уведомлении, кто его может направлять. И вот с собраниями мы работаем так плотненько с сентября прошлого года, и за этот период времени выяснились ряд таких моментов. То есть есть наемный директор, есть собственники. Они направляют директору требования о том, что необходимо провести собрание, потому что инициаторами могут быть именно участники в таких случаях. А директор, ну, допустим, понимает, что его снимут с должности всеми правдами и неправдами, либо отказывается получать требования, либо требования уходят по назначению в мусорную корзину, и собрание так и не созывается. А участникам же как-то надо, корпорация это их, им надо поменять директора, у них есть насущные вопросы, которые нужно решить. В обход директора, к сожалению, собраться они не могут. Потому что решение о проведении собрания у нас прямо в законе предусмотрено, должно быть принято директором. А он тут наемный дяденька.
Руководитель исполнительного органа.
Да, руководитель исполнительного органа. Единоличный исполнительный орган юридического лица, если быть более правильным в формулировках. Угу. Нужно в этом случае участникам какое-либо подтверждение о том, что этот должностное лицо, наемный их работник, отказывается проводить собрание, либо отказывается принимать это требование. В основах законодательства о нотариате существует такое правило, оно существует чуть ли не с советских времен. Это передача нотариусам заявлений, уведомлений, документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. То есть в этом случае эти участники обращаются к нотариусу и говорят, вот у нас сложилась такая ситуация, нам нужно требование о проведении собрания передать директору.
Не берет, а он не берет.
А он не берет. В этом случае тем лицом, которое будет передавать, будет нотариус.
И практик... Не взять у нотариуса?
Вот не получается как-то у них. И практически в 90% случаев это требование бывает передано адресату. Ну, за исключением, когда он там скрывается совсем и вообще неизвестно место его нахождения, но тогда снимают директора несколько по иным основаниям. Даже в тех 10 случаях, когда не берет свидетельство нотариуса, подтверждающее, что вот было требование направлено, но по таким-то причинам, либо без указания причин, оно не было получено. То есть вот пришли, я знаю, что вы директор. Он говорит, нет, я тут уборщица. Угу. Вот, соответственно, документы, подтверждающие мою личность, я вам не покажу, ничего принимать не буду, у меня полномочий нет. Тогда в свидетельстве нотариус укажет, что вот кто-то ответил, но корреспонденция не была вручена. В этом случае закон предусматривает второй вариант созыва собрания. Если есть документ, подтверждающий, что директор это решение не принял, второй раз уже направлять требования не нужно. И сами участники принимают решение о том, что собрание будет проведено.
Но там же все равно должна быть какое-то лицо, которое это собрание инициирует. Скажем, там есть 5 собственников акционерного общества, у них наемный директор. Там имеет значение, кто из них конкретно, чья подпись будет стоять?
Имеет значение количество голосов, которым обладает этот участник, либо несколько этих участников. Не менее 10%. Ну, практически 10% набрать возможно.
Ну, да.
То есть, если... И все. Проблема эта снимается. Бывает обратная ситуация. Допустим, директор, он же один из участников. Ну, допустим, берем ту же ситуацию, 5 участников у нас, один из них директор. У них у всех поровну там по 20% голосов. Он может как директор собирать, допустим, годовое отчетное собрание, может как участник, когда возникла такая необходимость направить требование, принять решение как директора проведения собрания. И он должен уведомить всех остальных, чтобы это собрание состоялось. Понятно, что его 20% для кворума не хватает. Но остальные участники, допустим, находятся в состоянии конфликта. И они просто не получают извещения. И опять нам на помощь приходит вот это вот нотариальное действие, передача этих уведомлений через нотариуса.
То есть это уже обратное.
Обратная связь от юридического лица к участникам. Угу. Да. И опять-таки практика показывает, почти в 90-95% случаев участники такие уведомления получают. И опять у нас снимается как бы вопрос о том, что я пришел на собрание, но вы меня не уведомили. Либо я не пришел, потому что я вот под подпись на почте России не получил, поэтому, значит, вы меня тоже не уведомили. А здесь вручил нотариус, все, есть свидетельство, подтверждающее, что человек действительно получил это уведомление. Он видит, что было вручено, а не так, что там, как у нас бывают случаи, чистые белые листочки были вручены. Вот. Ну, о белых листочках мы с вами в прошлой передаче говорили, вот, подробнее об этом не будем. Вот. То есть здесь защита от нотариуса идет именно на этапе созыва собрания. Все, все уведомления вручены, все решения о проведении собрания принято, уведомления вручены, и дальше уже будет происходить сама процедура общего собрания, там очередное, внеочередное, в зависимости от конкретной ситуации.
Есть ли случаи, при которых наличие нотариуса необходимо, или даже, наверное, обязательно на самом собрании. Вот мы его подготовили, вручили с вашей помощью, с помощью нотариуса и руководителю предприятия, и владельцам, но я полагаю, что есть случаи, когда необходимо призвать нотариуса и на само собрание. Во-первых, для чего? А во-вторых, есть ли обязательства у кого-то?
Обязанность.
Обязанность.
Да. У нас, мы с вами об этом в прошлый раз достаточно подробно говорили, обязательно эта процедура введена для так называемых непубличных акционерных обществ. То, что были закрытые акционерные общества или открытые акционерные общества, которые не размещали свои акции по открытой подписке, а также для обществ с ограниченной ответственностью. И в том, и в другом случае есть альтернативные способы. Если для акционерных обществ, мы с вами говорили, это реестродержатель, чьи услуги стоят, мы в прошлый раз сравнивали, достаточно дорого,
да,
и накладно. Московские коллеги тут поделились, что в 7 из 10 случаев реестродержатель вообще не является на собрании, хотя договоренность и
оплата его
оплата,
услуг.
Вот. И достаточно сложно бывает потом эти денежки акционерному обществу вернуть, во-первых. А во-вторых, собрание это по факту не состоялось, если они к себе не пригласили, не подстраховались и не пригласили нотариуса. Для обществ с ограниченной ответственностью, мы с вами тоже говорили, есть альтернатива, когда они могут не приглашать нотариуса. Но опять-таки, из практики, вы не можете быть уверены, что у вас придут на собрание все 100%. А у вас в уставе, допустим, даже предусмотрен альтернативный способ подтверждения достоверности, ну, скажем так, вашего решения. Это подписание протокола всеми участниками этого общества с ограниченной ответственностью. И вот на этапе созыва вы знаете, что все будут, и тут у вас выясняется, пришло 8 из 10, и все. У вас получается решение, вы подтвердить.
Принять не сможете.
Нет, вы его сможете принять, но оно будет порочно. Оно не будет отвечать тому требованию, которое предусмотрено законом и которое предусмотрено вашим уставом. Оно не будет никем подтверждено.
Здесь же есть возможность заочного участия. Его ведь тоже нужно будет каким-то образом подтверждать.
На сегодняшний день как раз для заочной формы проведения собраний не предусмотрено участие нотариуса. Хотя вот если смотреть на германское законодательство, там и для заочной формы предусмотрено подтверждение именно нотариальное. Но вот опять-таки у нас, как говорят, законы придумывают о том, как работать, бизнес придумывает о том, как эти правила несколько обойти или упростить для своей жизни. Столкнулись с тем, что заочная процедура, ну, всем понятно, это голосование бюллетенями, удаленное, когда всем разослали бюллетени, там есть вопросы, нужно поставить там «за», «против», «воздержался». И по итогам все эти бюллетени поступают в общество. Есть лицо, ответственное за подсчет голосов, оно считает. Но
оно может считать как ему угодно.
Это раз. А во-вторых, где гарантии для этого считающего лица, что подписал именно Иванов, а не Петров, Петров, а не Сидоров, если подпись, ну, там просто крыжик стоит, да? Были ли полномочия на подписание этого бюллетеня у представителя того же Иванова и Петрова, который написал там Сидоров по доверенности? И, допустим, ну, забыл он приложить доверенность, либо приложил ненотариальную копию этой доверенности.
Здесь опять в игру вступает нотариус.
Получается, да. Но это об этом варианте, о подтверждении нотариусом заочной формы нужно позаботиться сторонам заранее. Нотариус сюда может вмешаться в каком случае? Если прямо в уставе у участников прописано. То есть мы предполагаем, ну, вдруг у нас бизнес такой вот хороший, устойчивый. И для некоторых других нехороших людей является лакомым кусочком.
Для рейдеров. Давайте будем называть их своими именами.
Да, для них самых. И вы понимаете, что на каком-то этапе может произойти так называемое отжатие бизнеса вашего. И дабы подстраховаться, ну, вы понимаете, что один живет в Москве, другой в Питере, третий, там, не знаю, на Канарских островах, и у вас иной формы участия в собрании, кроме как заочной, быть не может. Соответственно, дабы не случилось такого, что за вашей якобы подписью появится бюллетень, за который вы явно бы не проголосовали, вы можете установить у себя в уставе, что в любом случае подлинность подписи на этом бюллетене должна быть заверена нотариусом. В этом случае вам нужна единственная гарантия. Не как проголосовал, а кто проголосовал. То есть, что действительно это был Иванов Иван Иванович, и он подписал этот конкретный бюллетень.
Это фактически такое нотариальное заверение факсимиле или, я не знаю...
Нет, это не факсимиле. Человек приходит с этим бюллетенем к нотариусу, со своим паспортом. Если это представитель по доверенности, то с паспортом и с нотариально удостоверенной доверенностью. Потому что у нас, в частности, законом об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрена именно обязательно нотариальная форма такой доверенности на участие в собрании. То есть простой письменной формы будет недостаточно. И этот человек при нотариусе ставит дату, что он сегодня здесь, у нотариуса, ставит свою подпись на этом бюллетене. Бюллетень может быть заранее заполнен, может он заполнить при нотариусе, если он, бывает так, что участнику там лет 70, и он не очень понимает, что же с него спрашивают, он понимает, что нужно ответить на эти вопросы, у него есть сформированное желание, но он не знает, как правильно заполнить так, чтобы бюллетень не был признан недействительным. Вот, все галочки проставили в необходимых полях, он при нотариусе расписался, нотариус ставит свою удостоверительную надпись, что да, действительно, сегодня Иванов Иван Иванович в моем присутствии поставил на данном документе свою подпись. Все. И это достаточно такая хорошая гарантия, поскольку... Вот практика, опять-таки, иностранная, нам показывает, что в 70, наверное, процентах случаев, которые известны нам в рамках латинского нотариата, спасает бизнес самое простое нотариальное свидетельствование подлинности подписи. Нотариус не влазит в тот бюллетень, за что вы голосуете. Его волнует только то, что сегодня Иванов подписал этот документ.
Мария Николаевна Боронина, нотариус Пермского городского нотариального округа, у нас в гостях, и мы продолжаем. А как быть, если владелец предприятия один? Это ведь тоже интересно и любопытно. Я сам себе хозяин. Хочу – собираю, хочу – не собираю. Хочу – подделываю, не подделываю. А есть сделки достаточно серьезные. И вы сами поделились со мной перед эфиром интересной историей, когда один из крупнейших банков в стране затребовал нотариального подтверждения такого проведения собрания в лице одного человека.
Совершенно верно. У нас, к сожалению, техника законодательная несколько хромает. Когда на одну ногу, когда на две, у нас есть общее правило, что нотариально требуется подтверждение общего собрания. Чисто из логики русского языка мы понимаем, что собраться сам с собой, это, видимо, уже к шизофрении, близко, что тихо сам с собой, я веду беседу, то есть собрание – это когда как минимум двое. То есть мы с вами собрались, это собрание. Я с собой сам собраться не могу.
Поэтому нужен второй, и может быть нотариус.
Нет, здесь все-таки речь идет о том, что когда один участник, он принимает решение, и документ будет оформляться как решение. У нас ученые-правоведы заспорили, что в законе об обществах с ограниченной ответственностью, что в законе об акционерных обществах написано, что к таким решениям применяются те же правила, как и для общих собраний. И, к сожалению, в этой норме, которая говорит об обязательном нотариальном подтверждении некоторых решений общих собраний, нет никакого исключения, если этот участник один. Дабы избежать каких-либо проблем, вы можете, конечно, у себя в уставе предусмотреть. Также, если вы общество с ограниченной ответственностью, можете в устав у себя внести альтернативный способ, что вы сами подписали, и этого достаточно. Но, как говорят сами разработчики этого варианта Гражданского кодекса, а также те корифеи, которые разрабатывали концепцию развития гражданского законодательства, они говорят, если ваш бизнес маленький, и рейдерам он невкусный. Ничего страшного, если вы подпишете сами. Вы будете уверены, что ваш невкусный бизнес никому не нужен. Но если вы единственный акционер, а общество у вас большое, вкусное, интересное, никто
есть
вам...
Есть примеры. На территории Пермского края полно.
Ну, и Пермского края, и Перми. Да, в принципе, по Российской Федерации у нас достаточно много хозяйственных обществ, в которых участник один, единственный. Ну, понятно, что одному самому с собой решать все вопросы гораздо проще, чем даже вдвоем. Да? Поэтому такого бизнеса у нас достаточно много. И вот нападок на такой бизнес, к сожалению, тоже много в общем масштабе.
Это фактически ведь подлог получается. Человек приходит в банк, совершает сделки от лица другого человека, при этом не являясь им. Это же мошенничество чистой воды.
Это, да.
Но потом пойди докажи.
Это, во-первых, это сложно самому отследить. Но вы же один, вы же знаете, что вы никаких сделок не подписывали, никаких решений об одобрении крупных сделок вашим наемным директорам вы тоже не подписывали. Но вот вы отдали директору, да, управленцу, наняли там наемных менеджеров, вы видите, что бизнес развивается, все хорошо, и тут вы приходите на годовое собрание, а у вас там дырка от бублика, потому что весь бизнес ваш быстро, ну или медленно, разошелся по аффилированным этому директору предприятиям. Говорит, да как же так? Говорит, так ты же все подписал? Вот твоя подпись, так я не подписывал. И что? Процедура оспаривания этих решений такая же, как и решений общего собрания, если бы было двое. Срок обжалования достаточно небольшой, 6 месяцев. И может сложиться так, что вы выйдете за пределы срока исковой давности и вернуть свой бизнес вы не можете. Угу. Далее вступает у нас Следственный комитет. Это их прерогатива. Но, опять-таки, это сбор доказательств, это всевозможные экспертизы, а это, сами понимаете, время, деньги и, опять-таки, нагрузка на государство. То есть, если в прошлый раз мы говорили с вами об арбитражной системе, когда в судах приходится оспаривать, что там какие-то не те документы были, там голосовали, не голосовали, там поддельные подписи. Все, что касается поддельных подписей, да, как правило, это уходит уже в уголовное русло. Угу. И здесь у нас будет загрузка правоохранительной системы по полной, что называется. Не так давно с коллегами из этой системы общалась. Ну вот у нас 3 следователя по Пермскому краю, которые этим занимаются. А количество бизнесменов и дел у нас достаточно большое.
Вот чтобы не возникало потом, не было потом мучительно больно за эти самые последствия, лучше прийти к нотариусу и попытаться на берегу. Вообще, я думаю, что не только ведь наши эфиры являются частью такого образовательного процесса по возможностям, которые есть у людей, возможностям использования нотариусов, как бы это, может быть, пошловато и не звучало, но тем не менее, придите, спросите в любой другой раз, ну и слушайте нас на волнах 91.2 FM. Вынуждены мы уже завершать. Мария Николаевна Боронина, нотариус Пермского городского нотариального округа, была у нас в эфире снова. Все вопросы, которые будут появляться у вас, бросайте на сайт. Этот эфир будет в расшифровке и в звуковом файле лежать на сайте echoperm.ru. А вам, Мария Николаевна, большое спасибо. И я думаю, что мы увидимся с вами вновь уже совсем скоро в этой студии. До свидания.
До свидания.
Добрый день, дамы и господа. В эфире «Эхо». У нас такая небольшая бизнес-встреча. 13 часов 35 минут на часах. У меня в гостях Светлана Викторовна Сергеева, экономист и налоговый консультант. Мы будем обсуждать эту тему в течение предстоящих 15 минут. И будем общаться. Думаю, что это будет интересно не только нам, но и вам, потому что тема налогового консультирования достаточно сейчас актуальна и горячая. Здравствуйте, Светлана Викторовна.
Добрый день.
Если можно, чуть поближе к микрофону. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, что же такое налоговое консультирование. Можно немножко о себе рассказать, как вы к этому пришли, с кем-то работаете, возможно, и почему именно налоговое консультирование выбрали.
На сегодняшний день я вплотную сотрудничаю с ИП Поповой Ольгой Юрьевной. В принципе, наше сотрудничество началось не так давно, но буквально месяца 3-4 назад. До этого я работала преподавателем в финансово-экономическом колледже у нас в Перми. Потом уехала на Дальний Восток, там занималась бухгалтерией в войсковой части непосредственно, вернулась с Дальнего Востока, здесь снова продолжила бухгалтерию, потом пришла к аудиту. И вот на сегодняшний день я понимаю, что симбиоз некоторый такой, он совмещает все как раз в налоговом консультировании. То есть довольно-таки интересная сфера работы, помогаешь предприятиям. Вот. А так, по образованию я экономист, закончила Казанский финансово-экономический институт, на тот момент он так назывался. Почему налоговое консультирование? Ну, наверное, потому что
Хочется помочь предприятиям в настоящее время, да, довольно-таки сложное, потому что каждый год идет очень много изменений, и, как видно на практике, к сожалению, у нас не все предприятия успевают отследить их. То есть неважно, крупное, мелкое предприятие, средний бизнес. Практика показывает то, что люди нуждаются в нас, в консультантах.
А можно вопрос задать? Да. Что может служить вот для клиента, допустим, который сейчас нас слышит в эфире, сигналом или гарантией, если хотите, того, что он получит качественное налоговое консультирование от вас и ваших коллег?
Ну, в принципе, наверное, богатый опыт практики, потому что невозможно быть консультантом, не имея запас практики, да, то есть прежде чем что-то нужно посоветовать, необходимо это пройти самой. То есть в свое время я выстраивала систему работы предприятий, я знаю, как это сделать, я знаю, как оптимизировать работу, сделать так, чтобы и претензий со стороны налоговой инспекции не было, ну и, естественно, чтобы собственник получил прибыль. И поэтому, имея такой багаж опыта за спиной, я уже могу давать консультации. То есть и я, и Ольга Юрьевна, и у нас, в принципе, целая команда этим занимается.
А сейчас основной акцент на что делают те люди, которые приходят к вам за консультациями? Что их волнует больше всего?
Ну, на сегодняшний день наболевшая тема – это НДС. То есть у нас, знаете, да, с 1 января 2015 года все перешли на электронный документооборот с налоговой инспекцией по налогу на добавленную стоимость. И вот здесь, вот, конечно, очень много вопросов. Очень много сомнений возникает, потому что если предприятие, не дай бог, начинает работать с не очень, так скажем, добросовестными контрагентами, возникают вопросы, конечно же, у них. И на сегодняшний день предприятия многие задумываются о том, как себя обезопасить. И в данном случае мы им, конечно, помогаем. То есть консультируем, как проверить своего контрагента, что сделать, как себя подстраховать. Потому что когда приходит уже налоговая инспекция на проверку непосредственно, там уже все делается уже по факту, да, то есть уже что-то сложно себя как-то обезопасить. Поэтому необходимо сделать, конечно, все заранее, продумать, собрать некоторые документы, какие именно мы тоже подсказываем. То есть вот в этом плане такая работа осуществляется.
А чем вы отличаетесь от аудиторов? Аудиторы наказывают, а вы предотвращаете, я правильно понимаю?
Аудиторы приходят уже по факту, они не наказывают, но они уже смотрят, что случился, свершившийся факт. То есть подтверждают, правильно это было сделано или неправильно. А налоговые консультанты, они наоборот, они предотвращают какие-либо факты совершения. То есть прежде чем заключить тот же самый договор, вот мы советуем всегда, придите к нам, мы посмотрим этот договор, расскажем вам о налоговых рисках, а потом уже смело заключайте договор с контрагентом. Потому что, к сожалению, вот как опять же показывает практика, юристы смотрят, но юристы у нас не бухгалтера, и налоговые риски они просчитать не могут, к сожалению, как правило. Подписанный договор еще до подписания, он, как правило, тоже бухгалтеру в руки не попадает, и у бухгалтеров тоже не вся же, да, квалификация высокая, не у всех бухгалтеров. И поэтому тоже оценить максимальный риск налоговый, может он быть или не может, они, к сожалению, тоже не могут. И действительно, когда уже аудиторы приходят на проверку, они уже видят, подписан договор, все сделано, платежи проведены, товары, работы, услуги оказаны, и неправильно, не соответствует законодательству. Тут, естественно, начинаются уже проблемы предприятия. Мы это предотвращаем. То есть говорим заранее.
А вот смотрите, например, есть предприятия, где работают целые штаты людей, занимающиеся как раз вот такими вещами. Почему вы лучше, чем они? То есть у них ведь сидят специальные люди на зарплатах, там, женщины, целые штабы и так далее.
Мы не говорим, что мы лучше, но взгляд со стороны всегда полезен. Да? То есть в любом случае, когда ты работаешь постоянно на одном и том же предприятии, взгляд замыливается. То есть вроде тот же самый договор, вроде аналогичный. И вот в такие моменты всегда есть риск пропуска какой-либо ошибки. Вроде бы сначала кажется незначительной, а по факту она может вылиться в довольно-таки существенные риски для предприятия. Поэтому взгляд со стороны, пусть не будет частый он, но он полезен.
Еще раз напомню, мы беседуем со Светланой Викторовной Сергеевой, экономист и налоговый консультант. Она сейчас нам дает практически бесплатные советы о том, как лучше жить и работать, и как заниматься бизнесом. Если давайте вот так вот по структуре пройдемся. То есть если предлагать людям ваши сферы деятельности, то это что? Выбор смены системы налогообложения, это налоговое планирование для предприятий, бизнес-процессов, оптимизация налогообложения, налоговые риски, сопровождение проверок и налоговой, и пенсионного фонда, да?
Да, это все вместе, это в совокупности. Но, естественно, мое предприятие, когда к нам приходит клиент, он может и не все это попросить, да, он может обратиться к нам по конкретно какому-то вопросу. То есть соптимизировать систему налогообложения, да, давайте соптимизируем. Проверку у вас проходит, мы вам поможем пройти эту проверку. Если у вас уже проверка прошла, и у вас на руках решение налоговой инспекции, мы поможем его протестовать, то есть обжаловать.
То есть вас объемы абсолютно не пугают? То есть тот человек, который к вам придет, заказчик, это может быть и ИП, и большое предприятие?
Конечно, да. То есть интересно. У нас штат сотрудников довольно-таки большой, и, в принципе, разносторонние люди, практика, опять же, говорю, опыт работы большой, поэтому мы беремся за дела.
Все понятно. Сознательно избегаем термина налоговой оптимизации. Осталось у нас 3 минуты. И расскажите, пожалуйста, как вот можно с вами связаться, если у кого-то какие-то вопросы возникают, чтобы можно было вам задать эти вопросы и получить ответ компетентный.
Территориально мы находимся Осинская, 14. Снимаем там офис, помещение. Может быть, кому-то больше знакома будет турфирма «Камушки». Вот они нам сдают помещение, офис. То есть, если что, есть какие-то вопросы, пожалуйста, рады будем всегда вас слышать, видеть, общаться. Надеемся, что поможем вам в любой ситуации. То
есть... Ага, отлично, хорошо. Мы вот вашу официальную часть сказали, теперь немного о личном. Простите, как вы оцениваете то, что происходит сегодня в экономике нашей страны, в налоговой части, вот в этих вещах? Можете свой взгляд вот на это как бы изнутри высказать нам?
Конечно, да. На сегодняшний день, мне кажется, у нас, к сожалению, государство все делает таким образом, чтобы все-таки не дать бизнесу развиваться спокойно и нормально.
Почему? У нас же все наоборот говорят о том, что у нас бизнесу везде открыта дорога. Бизнесу надо помогать, импортозамещение проводить, сельскому хозяйству помогать, малому бизнесу помогать.
Говорить можно все что угодно, но вот на сегодняшний день, опять же, по практике, в прошлом году... Ну, по крайней мере, у меня с десяток клиентов обратились те, которым назначили проверку не плановую, а вот просто по каким-то причинам. Звонок из областной инспекции. То есть потом уже начинаешь общаться с районными инспекторами из налоговой инспекции. Говорит, был звонок из областной, сказали проверить. И на сегодняшний день ведь проверка, она не просто так проходит, да, то есть это уходит год, полтора, может быть, два, а если с обжалованием, это еще и больше выливается. У нас даже на сегодняшний день, если возмещение НДС идет, то, как правило, если по налоговому кодексу у нас отведено 3 месяца, на сегодняшний день налоговая проверка затягивается на год. И потом еще только проходит обжалование, все. То есть я считаю, на мой взгляд, это действительно тормозит развитие бизнеса. Причем очень серьезно довольно-таки.
Угу. А есть ли какой-то совет малому бизнесу, среднему бизнесу, какой-то общий совет, чтобы они чувствовали себя более уверенно, и для них это было неожиданно? То есть вот эти все проверки, чтобы не падали как снег на голову, а чтобы они были готовы?
Чтобы были готовы, наверное, вовремя смотреть документы. То есть вовремя анализировать документы, и действительно не так, чтобы завтра вот пришла налоговая проверка, а у меня документация просто в полном хаосе. Бывает и такое. То есть спокойно, квартал-два прошло, сели, подшили все, проанализировали, сложили в коробочки и работаем дальше.
А на какой стадии запущенности люди могут к вам обращаться? Вот если мы говорим о хаосе, то с какого дна вы вытаскиваете?
Ну, бывает и 2, и 3 года.
Ой, ужас какой. То есть люди вообще не следят за налоговой отчетностью, и динамик государства, получается, отбиваются от него кое-как, да?
Нет, они делают, работают таким образом, что не задумываются о том, что налоговая проверка сейчас придет, да. Вот буквально сейчас у меня проверка проходит тоже у одного из клиентов. Смотрю в бухгалтерию, вроде бы все хорошо в программе. Начинаю работать с документацией, хаос полный.
Еще раз, пожалуйста, напомните нашим радиослушателям адрес, куда они могут обратиться, или телефон контактный, чтобы, если у кого-то возникли проблемы, и чтобы не запускать этот процесс, они могли найти людей компетентных, которые помогут.
Осинская, 14, город Пермь. Обращаться к Сергею Светлану Викторовне или к Поповой Ольге Юрьевне. Ну и телефончик, в принципе, можно тоже сотовый записать, потому что я знаю, что, ну, к сожалению, не всегда в офисе бываю. 8-919-452-2829.
Я напомню, что в студии «Эхо» была Светлана Викторовна Сергеева, экономист и налоговый консультант. Обсуждали мы как раз вот схемы оптимизации налогов и проблемы малого и среднего бизнеса. Спасибо, что
пришли.
До свидания.
До свидания.